Сегодня в гостях у подкаста «Женщины за кадром» Диана Галимзянова, режиссер и видеохудожница из Москвы. Ее работы участвовали в более чем 70 фестивалях и выставках в 20 странах. В октябре 2017 года на фестивале в ЮАР состоялась премьера ее дебютного полного метра фильма нуара «Самая светлая тьма». Сейчас она работает над трансмедийным проектом «Murder Girl», финалом которого станет ее следующий полнометражный фильм, и над трэш-фильмом «План 9» с Алиэкспресса. Привет, Диана!
Привет!
Расскажи, пожалуйста, о своем режиссерском пути.
Это сложный, тернистый путь. Я просто захотела стать режиссером, начала двигаться к этому и стала.
А если поподробнее?
Ну, я шла по улице один раз в... Не помню, не буду говорить, в каком году это было, но довольно давно, и я поняла, что хочу быть режиссером. Потом я начала заниматься самообразованием по этому поводу долго. И потом сняла свой первый короткий метр в 2014 году. Он назывался «28 февраля», участвовала в всяких фестивалях и так далее. Потом сняла еще несколько коротких метров, потом сняла полный. Потом сняла еще несколько коротких метров, потом написала сценарий для полного «Murder Girl», потом параллельно еще начала разрабатывать историю с «План 9» с Алиэкспресса трэш-фильма, по которому уже снят на большой процент на данный момент.
Ага, то есть в каком году это ты шла по улице и решила быть режиссером?
Блин, ну где-то в 2006.
Очень круто. То есть до твоей первой короткометражки прошло 8 лет.
Ну да.
Все это время ты самообразовывалась и...
Ну да, так и было. Получается, да. Ну, может быть, не прям с самого первого года, но практически с самого первого года, как решила, потому что на тот момент лет мне было мало, и как бы я поняла, что даже если я сейчас... Тогда еще не снимали, просто не шли и не снимали на YouTube что-то, тогда YouTube не было.
А мне интересно, в какой момент, как пришла идея, что вот я готова к полному метру? Потому что полный метр — это веха в карьере любого режиссера. И вот ты эмоционально насколько была готова? Был ли какой-то страх, или это было все, я снимаю, супер готова?
То есть я, конечно, была уверена на 100%, больше, чем на 100%, на самом деле, на 150%.
А как тебе пришла идея твоего первого полного метра «Самая светлая тьма»?
Это была история, которую первоначально я думала делать как короткометражную. Мне просто пришли образы. Но, как мне обычно приходит работа в голову, как правило, я вижу какие-то образы, которые я переписываю в текст. И здесь я там увидела нескольких людей в поезде. То я записала это, но это было еще тогда, когда я делала свой первый короткий метр. Также с «Murder Girl», кстати, было. То есть мне пришла какая-то тезисная идея, я записала ее, прошло там 3-4 года, я начала ее разрабатывать, поняла, что это как бы не короткометражная, а полнометражная история. Начала ее копать, потом мне стало интересно попробовать историю с обратной хронологией, потому что я люблю с формой играть довольно сильно. И так она потихоньку развелась. Ну, то есть я просто поняла, что это должен быть полный метр. Я была, да, уже готова к полному метру, потому что у меня типа было 3 коротких, по-моему. Это не считая моих работ как видеохудожницы, как бы. Просто была готова, короче.
Это здорово. Если разделить в целом съемку фильма на этапы, да, предпродакшн, продакшн, постпродакшн и фестивальное продвижение, поделись вот съемками первого полного метра про каждый этап.
Это я же как продюсер выступала во всех этих историях, не только как режиссер, поэтому у меня гибридизировано все. Я не знаю, как человек, который выступает как режиссер только.
Да, поделись своим опытом.
Вначале тебе приходит идея, что сейчас подумаю, на «Самой светлой тьме» я уже не помню на самом деле, потому что прошло уже 5 лет почти с тех пор, как был препродакшн. Но там краудфандинг был положен вначале. То есть вначале мы сняли... тизер, который был как бы для краудфандинга, он как бы вплетен во всю историю «Самой светлой тьмы», потому что это как бы отдельная история, где я хожу в локациях важных для фильма и нахожу предметы, и там определенный нарратив свой был. И вся краудфандинговая кампания была оформлена как секретная детективная история с доказательствами, уликами и всем текстом, всем определенным нарративным, связанным опять-таки с всей историей «Самой светлой тьмы». И поскольку этот проект тоже по факту трансмедийный, что такое трансмедийный проект, когда ты рассказываешь историю в нескольких медиа? То есть, типа, для того, чтобы понять всю историю, тебе надо в разных медиа разную информацию получить. Что как бы есть с «Самой светлой тьмой», то есть там есть как бы клип, который тоже рассказывает на самом деле, что было после фильма. Там есть краудфандинговый ролик, который рассказывает, что было после фильма. И там есть сам фильм. Но поскольку это обратная хронология, вначале ты как бы смотришь, что было после. И еще сама компания, где тоже какие-то детали рассказываются, которые ты мог не увидеть в фильме. Опять-таки про то, что было после событий фильма. В общем, вначале мы сделали краудфандинговую кампанию. Тогда еще можно было сделать на американской платформе Indiegogo. Сейчас, по-моему, нельзя. Но краудфандинг — это большая, серьезная работа, которую ты просто работаешь все 2 месяца. Потому что нельзя выложить, если у тебя нет медийных лиц каких-то, тебе нельзя выложить на сайт, и тебе придут деньги. Не будет этого как бы. Ты должен просто вкалывать на протяжении 2 месяцев, положить всю душу в краудфандинг. В общем, да, сделали краудфандинг, он был успешным, потом начали снимать, потом снимали. И потом сняли.
Подробнее про краудфандинг. Какая была цель собрать денег?
Блин, я не скажу тебе по курсу. Курс очень изменился, но мы собрали типа 10 тысяч долларов.
Вау.
И это, ну, часть бюджета этого фильма. Он микробюджетный, поэтому для большого кино это никакие деньги, как бы. То есть большая часть людей на нем работала бесплатно или за условные какие-то донейшн, считай, за интерес. Потому что, ну, это не безбюджетная история. А безбюджетная — это план 9 с Алиэкспресс. Это безбюджетная история, это микробюджетная история для России. Если бы мы были в Америке, это считалось бы безбюджетной историей, потому что там до 100 тысяч без бюджета. Или до 50, в общем, может, я вру. Ну, либо до 50, либо до 100, короче, потом микро начинается. До 500 микро, как бы.
А мне интересно, как долго ты писала сценарий фильма полного?
Вот ровно полгода я писала сценарий для «Самой светлой тьмы». Довольно быстро это считается по киношным меркам. Ну и, то есть, у меня вот «Мёрдер Гёрл» я писала дольше, а «План 9 с Алиэкспресса» мне вообще очень странно. Я продолжаю писать, пока мы снимаем. Это вообще довольно дикая история. Как я писала, но у меня довольно стандартный метод, который, опять-таки, в Алиэкспрессе я не использовала. Но мой стандартный метод — ты вначале пишешь поэпизодник полный, потом садишься писать, потом переписываешь. Все это делится на 3 ровные части. То есть первые 2 месяца пишешь поэпизодник подробный, потом 2 месяца ты пишешь, исходя из поэпизодника, и потом 2 месяца ты переписываешь все это. Все довольно четко. Ну и плюс там на первом этапе, когда ты пишешь по эпизодник, еще всякие тезисные штуки записываешь, которые тебе приходят в голову. Ты типа идешь по улице, и тебе приходит в голову идея: блин, там должно быть вот это вот. Этот персонаж для этого. Ты быстренько записываешь и потом интегрируешь по эпизодник. Вот так как я работаю. Когда ты пишешь, там есть для условного потока сознания место в рамках по эпизодник. Но опять-таки я во всех своих работах, как художник, как режиссер, обычно вижу какие-то отдельные фрагменты вначале картинками. То есть, как правило, я вижу первые кадры, последние, до того, как я села писать по эпизодник. Всегда. То есть во всех работах нарративных я вижу первый и последний кадр. А потом я типа выкапываю, что было между ними просто. То есть в «Light is Darkness» я видела, в «Самом светлой тьме» я видела как раз, как они вот в поезде тусят, трое. И конец, я не буду его спойлерить, я тоже видел сразу. Поскольку «Самая светлая тьма» — фильм с обратной хронологией, а к реверсивной драматургии, там было немножко сложнее, потому что вначале мне надо было написать линейный эпизодник, а потом я понять, в каком эпизоде что раскрывается, потому что реверсивная драматургия работает только если ты в определенном месте раскрыл какую-то идею. То есть ты вот показываешь, человека убили, и сразу в следующем эпизоде ты рассказываешь, кто этот человек. А потом рассказывает, за что его убили. Если ты дашь информацию чуть раньше, вся структура разваливается. То есть там нужно выдавать определенную информацию ровно в правильное время. А так эта штука работает. Чтобы зрителю было достаточно интересно. Он все равно вначале не понимает ничего, что происходит. Но если он потихоньку входит в эту структуру, ну, ему вроде должно быть интересно. Я не знаю, я не зритель.
Угу. Спасибо большое. Мне очень интересно, у тебя классная локация, вот даже то, что ты в поезде снимала, как ты договаривалась с локациями?
Ну, в отличие от нынешней истории, у меня на «Самой светлой тьме» были прекрасные 2 исполнительные продюсерки, которые... Я находила локации, они договаривались. Часть я сама договаривалась, часть, но часть они договаривались. Вот это был в поезде, это был музей РЖД, куда, который как раз договорилась одна из исполнительных продюсерок.
Вау. Потому что поезда, самолеты, аэропорты — это одни из самых сложных локаций.
Ну да, но это в музее, это музей. В самом поезде... Ну, у нас была идея, типа, сесть и сутки ехать в этом поезде, но нам нужен был ретро-поезд, как бы, а не на современный. Ну и, в общем, да, спасибо большое исполнительной продюсерке, которая Оля Панина, она договорилась как раз-таки, а вторая Настя Иванова, она с другой договаривалась. Мне вообще очень сильно везет с людьми на всех моих проектах с командой. Огромная благодарность ко всем, кто участвует в моих достаточно безумных идеях.
Угу.
Кино — это коллаборативный медиум, поэтому без людей ты ничего не сделаешь.
Это минус или плюс?
Это просто констатация факта. Если ты хочешь заниматься кино, ты не можешь сделать его без людей. Даже если это какой-то безумный экспериментальный проект, просто это часть жизни, как бы. Это не минус и не плюс. Просто такие правила игры в кино.
Угу. Как ты искала команду и чем ты мотивируешь команду работать за бесплатно?
Блин, это сложно, я не знаю. Возможно, мне говорили, у меня есть какая-то харизма. Я не эксперт по собственной харизме, но мне как-то удается уговаривать людей. Я не знаю, почему мне это получается, вообще без понятия.
Мне кажется, ты еще очень классно хвалишь людей, и им сразу комфортно с тобой.
Я надеюсь на это, потому что я считаю, что надо людей хвалить. Мы все, в общем, недохваленные, нас всех критикуют все время и так далее. А как я нахожу людей? Сарафанное радио. То есть, как что на этом проекте, что на «Самой светлой тьме», это все сарафанное радио. То есть ты просто знаешь кого-то, кто знает еще кого-то.
Угу. Сказала бы ты, что Facebook для тебя самая активная платформа, где ты находишь вообще ресурсы?
Ну, в Инстаграме тоже иногда, иногда в Телеграме, по-разному. Просто это опять-таки про сарафанное радио, где тебе контакт дали, там ты с ним связываешься, кто-то телефон дает. По нынешним проектам я делал пост в какой-то момент, типа, кто хочет участвовать, и не там человек 5 нашлось, которые мне написали после этого. То есть это на Фейсбуке было. Но в Инстаграме то же самое было. Просто, ну, опять-таки, я говорю про свой свежий проект, потому что я просто в нем сейчас. В общем, и с ним, да, и из Инстаграма тоже кто-то был.
Ага. Давай поговорим про продакшн. Как много у тебя было съемочных дней?
Сейчас скажу тебе. По-моему, их было 15.
Угу. И они были подряд или они были...
Нет, там было несколько блоков. Там был первый блок 8 дней, потом у нас был перерыв. Потом поездной был блок на 4 дня, вот все, что в поезде. Это был прямо перед Новым годом. Я еще болела так жестко, достаточно, с температурой во время съемок.
Мне кажется, это вот прям история стандартная.
Ну, да,
много
бывает.
Стресса, и ты заболеваешь.
Нет, ну, у меня не было там стресса, у меня был перерыв, просто так получилось. И... Короче, еще один блок, и потом еще один день, когда мы еще досняли вот этот клип «Зеркала на лабиринте». Потому что там просто был простой полдня, я такая, ну давайте его используем как-нибудь, потому что всем платится все. Потому что люди такие, как осветители и звукорежиссеры, не работают. Ты им платишь стандартную сумму по рынку. То есть у меня там оставалась одна сцена, которую мы доснимать должны были. И полдня простой, поэтому я придумала снять этот клип, который довольно симпатичный, всем нравится, из «Зеркала на лабиринте».
Из «Зеркального лабиринта», в смысле, это локация в клипе?
Да, клип весь происходит в «Зеркальном лабиринте». Клип для фильма «Самая светлая тьма».
Поняла.
В этом клипе ты видишь, что произошло с нашим героем после событий фильма. И на музыку нашей композиторки румынской, которая писала музыку для этого фильма. И этот самый трек можно слышать в титрах фильма.
Кстати, вообще отдельно бы отметила звук в твоем фильме, он очень профессионально сделан. Ты его делала в какой-то студии?
У меня офигенный звукорежиссер был, Никита, потрясающий чувак, который сделал офигенный киношный звук.
Вы писали на площадке или...
Еще там был Лёша тоже. Вот Лёша офигенный звукорежиссер. Он писал в основном звук на площадке. Никита, как звукорежиссер, занимался постпродакшном по звуку. И в этом фильме, поскольку у меня были офигенные звукорежиссеры, 95% звука с площадки. Единственная сцена, которую мы переозвучили, потому что мы снимали в Artplay, а там шла вечеринка. Не было вариантов ее не переозвучивать. Я вообще люблю звук с площадки, я не очень люблю переозвучку.
Согласна с тобой. Мне тоже больше нравится с площадки. Какой был самый трудный момент во время продакшена?
Слушай, там все было ровно, поэтому я не могу сказать, что был какой-то трудный момент. Все шло ровно, хорошо, по плану, весь бюджет сошелся, все люди вовремя все делали.
Черт, какое-то волшебство. Как такое волшебство
я
получилось?
Я не знаю, у меня на всех съемках так. У меня никогда не было никаких ситуаций, чтобы что-то... Но...
Я хотела трэша в этом подкасте, в том числе.
Ну, сорян, как бы, не тот режиссер. У меня все по плану, по графику, все сходится. Я умею выбирать людей, мне кажется, просто, которые все делают хорошо.
Угу.
Я сейчас пытаюсь вспомнить, блин...
А эмоционально? Ну вот, не знаю, эмоционально было хоть сложно?
Мне нормально было. Мне было сложно, когда я с дуру поставила 8 смен подряд без перерыва, и я не могла спать в какой-то момент от перенапряжения. Вот это было сложновато, день на 8, и типа, ну ты просто ложишься, а уснуть не можешь от стресса. Это моя тупость была, нельзя ставить как бы столько смен подряд, 7, да, не 8, 7. Надо делать перерыв просто. А там из-за того, что так экономнее было, я поставила 7 дней подряд, ну, в общем, это было зря. Но я учусь опытом, потому что, да, когда ты не можешь уснуть, а тебе вставать там в 6, ты типа пришел лег, а спать не можешь, и тебя трясет. Это не очень как бы. Это вот максимальный трэш, который был, остальное все, я говорю, поскольку все люди замечательные, все делали вовремя, и вообще все было классно. Всем очень благодарна.
Давай поговорим про постпродакшн. Сколько он занял у тебя?
Смотри, большая часть постпродакшна занял как раз постпродакшн по звуку, потому что у меня был офигенный звукорежиссер Никит, который вложился по времени, сколько он должен был, чтобы прям все довести. Он где-то месяца 4 делал звук. Но к тому моменту, когда он делал звук, это был серединный вариант звука, когда мы показали закрытый показ, и он еще его 3 месяца доделывал, до DCP, в смысле, версии, кинотеатральной. Монтирую я очень быстро, потому что я типа профессионально монтирую, поэтому мне как бы я снимаю так, что это очень быстро монтируется для начала. У меня нет никаких вторых вариантов. И я тот человек, у которого написано, снято и смонтировано, это один в один по букве сходится. То есть у меня не работает история, что фильм делается 3 раза, у меня он делается 1. То есть я написала, 1 в 1 сняли, 1 в 1 смонтировали. Это Хичкок так делал, это его метод. То есть у него по букве сходил сценарий с тем, что было в конце. И я могу, я докладываю в каких-то местах, да, или импровизации что-то. Если там актеры классно симпровизировали, я, конечно, это вставлю. Но тем не менее, поэтому у меня все то, что я для себя делаю, оно монтируется прям моментально. Поэтому я быстро, сколько я его смонтировал, блин, сейчас вспомню, 2 месяца, наверное. Потому что там же параллельно какие-то другие дела еще, ты же не можешь с утра до вечера только свой фильм монтировать. Покрасила его достаточно быстро тоже, потому что просто красить ЧБ — это определенная история. Мне нужно было его покрасить так, чтобы он выглядел как олдскульный ЧБ, а там есть нюансики. То есть типа ЧБ, который сейчас снимается и красится под современность, он отличается по техническим характеристикам от ЧБ, который был в 40-е годы, поэтому мне надо было сделать ее как в 40-е годы, насколько это возможно, при цифре. Поэтому с этим были заморочки.
Вот, кстати, про фестивали. Получается, фестивальная жизнь твоего фильма. Расскажи о ней поподробнее.
Ну, «Сладкий старт», блин, у меня столько фестивалей, что мне сложно вспомнить, чего у кого было. Это надо, конечно, смотреть IMDb, но там, по-моему, фестиваль 12, что-то в этом роде.
И ты абсолютно сама все это дело рассылала сама?
Да, я своим продвижением с первого фильма занимаюсь сама. То есть как бы...
Ты могла бы рассказать вообще, как продвижение начинается еще на этапе предпродакшена? Вообще есть оно какое-то?
Не, на предпродакшене, может, у кого-то другого есть. Но если ты метишь фильм на то, чтобы он был в кинотеатре, то ты, конечно, должен начинать все это на этапе предпродакшена, потому что там пиар-компания делается на этапе предпродакшена. Если ты, типа, не сделал на предпродакшене, тебе кинотеатр никто не придет. То есть все голливудские фильмы, типа, пиар-компанию к фильму начинают, ну, там, за год. Когда еще только они даже еще в съемки не начались. Что я немножко делаю с план 9 с Алиэкспресса, ха-ха-ха, потому что у нас уже была одна публикация.
Ну, я видела еще и Murder Girl тоже
публикации. Это да, были. Да, на Murder Girl довольно много публикаций, ну, таких мелких.
Да, у меня про это будет еще отдельный вопрос.
Хорошо, в общем, да, ты берешь фильм, ты не... я по себе могу сказать, может, у других по-другому, ты пытаешься понять его удельную стоимость, вес, не помню. В общем, ты пытаешься прикинуть, куда он годится, но ты нифига не понимаешь, и первое время ты тыкаешь пальцем в небо. Потому что считается, что ты всегда должен в качестве лотереи отправить свой фильм на какой-нибудь большой фестиваль в качестве лотереи. Даже если ты понимаешь, что типа это вообще не формат, но на один ты должен отправить.
На какой ты отправила?
Не помню. Я не вспоминаю фестиваль, на который отправляю. Это типа железное правило фестивалей и выставок. Ты типа отправил и забыл. Иначе ты начинаешь циклиться, ждать от них ответа, а потом тебе приходит нет всегда. Если ты циклишься, тебе приходит нет. Ты должна отправить, запомнить заявку и забыть всегда. Поэтому я не запоминаю. У меня просто есть там в месяц какой-то день, когда я занимаюсь отправлением на фестивали. Я просто расчленяю здесь, потому что я как бы занимаюсь продвижением себя как художника и продвижением себя как режиссера. Это 2 разные стратегии. Поэтому в какой-то день я там читаю всякие ванколы и так далее.
Uh-huh. А что ты получаешь от фестивалей? Вообще самый крутой приз или вот что получилось?
Это больше про доступ к зрителю история. Самый крутой приз — это $100, который на каком-то американском фестивале получил этот фильм. Они мне перезвели их в PayPal. Самый крутой приз.
Доход.
Доход, да. Это больше про доступ к зрителю, потому что у фестиваля есть какая-то своя целевая аудитория, которая там ходит так на фильм.
Какой кинофестиваль тебе больше всего запомнился?
Так я не езжу на них, но все закрыты сейчас.
Но «Самая светлая тьма» ты же еще ездила?
Ну, нет материальной возможности в Америку ездить. У него в основном... Или в ЮАР. Где он там в Европе, где показывался, у меня не срослось просто. Опять-таки, деньги — это все. Mm-hmm. То есть, чтобы туда ездить, нужны деньги. Потому что, ну, какие-то фестивали тебе оплачивают что-то, но средние звена не оплачивают тебе обычно проживание. А транспортировку себя к ним ты должен сам произвести. Единственный случай у меня был, когда они оплачивали один турецкий фестиваль с моим коротким метром «Идеальная жизнь, идеальная пара, идеальный бой» в доме сезон 42. Они реально хотели оплатить и проживание, и перелет. Но я заболел и отменил это все. Вот они оплачивали все, как бы, да. Даже не с полным, с коротким метром.
Ты отправляешь свои фильмы на платные фестивали в том числе?
Ну, американские фестивали, все со взносом, например.
Какой был самый дорогой фестиваль, на который ты отправил?
Не запоминаю. То есть это типа в Европе в основном безвзносовая история, в Америке как выставки, так и фестивали, они всегда со взносом, у них такая система просто. Потому что у них нет государственного финансирования. Все эти фестивали типа частные, и им нужно на что-то платить людям и организацию все делать. Просто такая система, короче.
А через какую платформу ты в основном работаешь?
Film Freeway.
Хорошо.
Только. Но я немножко заглядываю иногда на эти европейские платформы. Раньше был Without a Box, но он типа сдох, амазоновский. И типа сейчас, да. Ну да, в основном Film Freeway. Я ленюсь просто. Сейчас, поскольку у меня так, ну, VMware, Dark Girl, так все неплохо, боль дальше у меня пока фильмы снимаются, я что, это так, я по мелочи захожу на Film Freeway и Murder Girl куда-то отправляю. Короткий метр. Потому что уже с его продакшна прошло 1.5 года, то есть он не свежий уже, поэтому в любом случае, ну так.
То есть я так понимаю, фестивальная жизнь фильма — это 2 года?
Ну, плюс-минус, зависит от фильма, зависит от фестиваля. Иногда какие-то мелкие могут тебя через 3 взять, но не больше.
А когда я спросила своих киношников, что бы они хотели у тебя узнать, большинство их вопросов были про финансы. Ну, так как ты уже раскрыла информацию.
Денег нет, но, в общем, выдержитесь.
Да, мне интересно. То есть ты зарабатываешь творчеством вообще?
Блин, смотря что такое творчество. Это вообще философский вопрос. Как режиссер я пока не зарабатываю, если ты это имеешь в виду. Монтажом я зарабатываю, как бы, как режиссер. Но, блин, наймите меня, я хочу клипы делать. Я делал клипы, но они все, знаешь, донейшн, как бы. У нас нет денег, а сделай мне клип. Ты делаешь клип, тебе дают яблок. У меня скоро вот один такой клип выходит, который даже «Мёртвые цветы», я сняла его сама, своими руками даже. Они не могли его релизнуть очень долго, потому что им там надо было дописать какой-то альбом и так далее. Я веселая история про этот клип, обожаю рассказывать. Мы снимали его на кладбище в мой день рождения, и нас выгнали с кладбища в мой день рождения. Потому что, в общем, рабочие рыли между могил, и мы им помешали, и они настучали охраннику. Он пришел, сказал: вы сатанисты, уходите, как бы, иначе я вызову милицию.
Но клип вы досняли.
Не, ну там просто, я не все, что хотела, там сняла из-за этого. Ну, то есть я вставила в монтаж, в общем, что надо было, но просто по задаче, по задумке там больше было кадров. Вчера написали, что он наконец-то выходит, потому что мы сняли, и я смонтировала в ноябре, как бы. В общем, да, мы очень надеемся, что он станет вирусным, конечно. И тогда меня будут звать за деньги как режиссёра снимать клипы, потому что это моя большая мечта.
Тогда, когда он выйдет, мы поделимся им в Инстаграме.
Хорошо, хорошо, спасибо вам.
Когда ты снимала «Полный метр», у тебя была какая-то идея, что ты хочешь на выходе? И вообще, что ты хочешь от этого проекта? Вот что это было?
Сейчас подумаю. Но мне хотелось фильм на выходе, «Полный метр». И, ну, мне хотелось сказать историю. Я рассказала историю. Вот меня. Мне просто захватывает какая-то идея, и пока я не реализую и в жизнь не вытащу, меня не отпускает. Это как так работает. С мной видеохудожником и перформером также. То есть ты видишь какую-то идею, тебе надо вытащить ее в мир, воплотить, как бы.
Угу. Вот сейчас ты готовишься к съемкам своего 2-го полного метра, называется Murder Girl.
Ну, готовюсь к съемку, это хорошо сказано, ну да.
Но ты в процессе. Мне вот интересно, те короткие метры, которые ты сейчас отправляешь по фестивалям, это будет часть уже полного метра или полный метр это будет...
Нет, трансмедийная история. Один короткий метр я отправляю по фестивалям, у него неплохо все, у него выставочная история. Он странный, Murder Girl — правдивая история называется. То есть я снимала его как нарративное игровое кино, оказалось, он также имеет отношение к современному искусству, потому что он уже поучаствовал в одной выставке на фабрике, и вот он сейчас будет участвовать в Московском музее современного искусства, как бы.
А как ты находишь выставки? Они же не на Film Freeway.
Open call-ы, раз, потом это иногда сарафанным радио делается тоже. Если в России, то это через сарафанное радио часто работает.
То есть ты находишь выставку где-то на Фейсбуке?
Нет,
или...
тебе просто пишет кто-то, говорит: Диана, у тебя, я куратор, у тебя есть работа на такую тему? Ты говоришь: есть.
А как тебя находят?
Ну, все через сарафанное радио, знакомые знакомых.
Угу. То есть, а как запустить сарафанное радио? То есть, то, что у тебя есть сайт, я так понимаю?
Нет, это просто ты общаешься с людьми, ходишь, общаешься. Я имею отношение к галерее «Бомбе», например. Галерея «Бомба» — самоорганизованная галерея в подвале бомбоубежища ЦТИ «Фабрика». А ЦТИ «Фабрика» — это типа, ну, важная площадка достаточно в московской по современному искусству. У нас своя галерея там, которую мы сами отремонтировали и сами как самоорганизация держим. В рамках галереи «Бомба», про которую я сказала, у меня есть своя кураторская инициатива, которая называется «Видеоклуб Бомба», где я показываю различные работы российских и зарубежных авторов, которые минуют мейнстрим фестивали и выставки. Вот у меня open call идет, то есть там написано, что «Дорогие, это open call, я такие-то работы принимаю, присылайте такую-то информацию и ссылки на такой-то адрес». Такие-то требования. Вот это все в open call есть, то есть там... В моем что есть? Работы, которые не принимали участие в больших фестивалях и выставках, а до 15 минут любой медиум, как бы, любого года. Но вот шлите туда-то вместе такой информацией о себе и про работу. Вот он, open call.
Угу. Что изменилось после полного метра в твоей жизни?
Ну, блин, слушай, огромное количество новых знакомств, которые продолжают что-то приносить до сих пор. Это во-первых. Во-вторых, ну, как мне кажется, если ты совсем молодой... кинематографист, и все про каждую работу думаешь, что сейчас она выстрелит, и про полный метр ты свой думаешь, сейчас она выстрелит, а когда она так спокойненько проходит, ты, в общем, учишься принятию.
И сейчас, когда ты готовишься к съемкам второго полного метра, что изменилось? Что ты делаешь по-другому?
Ну, если ты про Murder Girl, то мы ищем продюсера, я не готовлюсь к съемкам пока, мы ищем продюсера. У меня есть сценарий готовый, у меня есть несколько других работ про эту историю, и мы ищем продюсера.
Угу, то есть это новая, как бы, это перемена с твоего первого?
Просто для этой истории нужен другой бюджет, и мы ищем продюсера. Потому что мне хотелось бы, ее можно поставить на микробюджете, но мне бы хотелось по съемке всякие интересные штуки пробовать в этой истории.
Стремишься ли ты в кинотеатр?
Ну, я не стремлюсь, но для каждой истории есть какой-то свой зритель. Вот Murder Girl в идеале кинотеатровая история, хотя лимитированная хотя бы. То есть, когда я писала, я думала про то, что она как бы может быть в кинотеатре. Потому что Murder Girl — это, в общем, хоррор-комедия как бы.
Расскажи, как ты добиваешься так много рецензий и упоминаний своих проектов в прессе?
У меня много, блин, я не знала.
Я когда посмотрела на твой сайт, но для меня это много.
Хорошо.
И особенно там про твой хоррор, да, фильм Murder Girl, о нем писали какие-то прям иностранные издания. Как?
Ну да, там было такое. Но это тоже работа. Я и собой недовольна в своем плане в прессе. Я считаю, надо больше. Но у меня просто на все не хватает.
Но скажи,
человека.
Как ты хотя бы вот, если для тебя это немного.
Но смотри, ну ты ресерчишь, какие есть издания, которые пишут на похожую тематику, и начинаешь посылать им письма. Например, иногда они сами на тебя выходят. Вот товарищи из подкаста на английском сами на меня вышли через Инстаграм.
Угу.
Кто-то, например, не знаю, на каком-то фестивале посмотрел и после этого сделал рецензию. Тоже такое было. Например, так бывает. Тот,
и тебе
чего
их отправляют? Как ты ее нашла, например?
Я гуглю свои названия регулярно. И свое имя, фамилию. Потому что иногда они не присылают, иногда они присылают, иногда они добавляют в МДБ эти вещи, иногда никто ничего не присылает и не добавляет. Просто ты по гуглу как бы это находишь.
Офигеть, это очень крутая информация, спасибо.
Просто надо регулярно. Там на самом деле есть напоминалка, что тебе приходят, типа, если повторяют твое имя, фамилия всплывает. Но мне нравится гуглить просто регулярно. Это успокаивающе.
Особенно, когда что-то новое на первых страницах.
Ну да, да. Ты гуглишь просто в рамках, там, например, имя, фамилии за месяц и смотришь, что там. На первых у меня там одно и то же. То есть там, если за все время, то там всякие кинопоиски на первых и все прочее.
Поняла. Теперь будет очень короткий блиц-опрос.
Хорошо.
Режиссер или режиссерка?
Оба варианта хорошо.
Оскар или пальмовая ветвь?
Ну, ветвь, наверное. Потому что не знаю, с кем проектом. Ну да, пусть будет ветвь.
Угу. Авторская независимая или блокбастер?
Независимая.
Хоррор или комедия?
Оба. Ну, на самом деле, хоррор, конечно. Я хорроровый, в общем. А, это блиц, сорян. Хоррор.
Спасибо. Блиц-опрос окончен.
Ура!
Он очень короткий.
Он был короткий.
Да. Достижение, которым ты гордишься?
Мне кажется, я еще не достигла чего-то, чем прям можно было гордиться, с одной стороны. С другой стороны, у меня есть некая гордость за каждую свою работу, потому что каждая работа — это шаг по лесенке.
Угу.
То есть ты должен сделать много маленьких шагов, чтобы куда-то дойти. Если ты будешь стоять на месте, ты никуда не пойдешь. Просто некоторые люди считают, что если ты не сделал гигантского шага, ты типа стоишь на месте. Но на самом деле, если ты продолжаешь свою линию гнуть и двигаться к своей цели, ты в какой-то момент ее достигнешь.
Был ли у тебя фейл в карьере твоей?
У меня карьера есть, блин, класс. А деньги кто не даст? Я шучу. Но у меня были какие-то работы, которые не до конца мне удалось вытащить из головы по каким-то независимым от меня причинам и воплотить так, как я видел. Например, у меня есть короткий метр, второй мой, который называется «Воображаемый враг», который тоже на фестивалях показывался, конечно, зарубежных. Просто мне не удалось ни по независящим от меня причинам воплотить его визуально так, как у меня был в голове, потому что за день до съемок отвалилась та локация, которую я хотел. И мне пришлось снимать у мамы в квартире, и из-за этого получилась как бы вообще не та история визуальная, которая должна была быть.
Но мама тебя поддерживает в твоем творчестве?
Я очень благодарна моей маме. Со мной довольно тяжело как бы было, но она меня поддерживает по мере своих сил. Если она, в общем, я делаю то, что с ее точки зрения кажется приемлемым.
Где ты видишь себя через 5 лет?
Блин, ну если не сдохну, как бы, тогда, наверное, ближе к своей цели какой-то.
У тебя есть цель?
Я стараюсь в последнее время быть больше проориентированным на движение, нежели целеориентированным, потому что я типа человек очень целеориентированный и стараюсь переучиться быть ориентированным на процесс. То есть для меня это все совокупность процессов. Вот, то есть вот сейчас я в процессе, который называется «План 9 с Алиэкспресса», потом будет процесс «Murder Girl».
Расскажи про «План 9 с Алиэкспресса».
«План 9 с Алиэкспресса» — история, которая родилась параллельно, когда я дописывала сценарий «Murder Girl», который меня там тормозил немножко. И мне пришла идея сделать какой-то безумный совершенно трэш, который ни на кого не рассчитан, и буду делать что вообще, что хочу, безумные диалоги писать, которые... Я просто довольно много себя в сценарии «Murder Girl» цензурил умеренно. То есть я понимала, что нам надо искать продюсера, поэтому я себе говорила, нет, не пиши там вот это, потому что человек просто не поймет это. Убери это оттуда. И на это меня как-то так достал в какой-то момент, такая написала, это все родилось из моего сторис инстаграмного. Я типа человек, который любит безумные сторис писать, текстовые. И там было, в общем, что бы мне не сделать безумный, наплевав на зрителей, критика, продвижение и вообще все что угодно, просто безумный трэш. Я написала, подумала, ну пойду-ка и сделаю как бы. И тут начали проходить какие-то образы, рождаться история начала, и все, я начала записывать тезисы.
То есть это короткий метр?
Нет, это полный метр. Который, это мой второй полный метр, который точно мой второй полный метр.
И ты уже его снимаешь?
Ну, он снят 75% на данный момент. То есть по плану мне надо, нам надо его доснять до, где-то до середины сентября просто.
То есть сейчас в Петербурге ты снимала именно «План 9 с Алиэкспресса»?
Да.
Я немножко перепутала, я думала, что ты снимаешь сейчас «Murder Girl».
Нет, «Murder Girl» мы будем снимать, когда мы найдем продюсера, потому что это продюсерская история.
Ага, поняла. Почему называется «План 9 с Алиэкспресса»?
Ну, есть такой классический план, фильм, который называется «План 9 из открытого космоса». Это типа помесь с мемом, когда типа с Алиэкспресса и пришло, и было как бы. Это омаж, в общем.
И там участвует Алиэкспресс в твоем фильме?
Нет, там не участвует Алиэкспресс, поэтому на английском я напишу его немножко по-другому искаженно, чтобы было как бы не, ну, по-другому.
Таобао.
Типа. Нет, я напишу типа, уже написала типа через Y, а не через I, потому что, естественно, это подсудка как бы, если на английском. Но на русском как бы норма, а на английском лучше не играться в это.
И это у тебя безбюджетная история?
Это безбюджетный полный метр эксперимент. Но он трэш, он на самом деле по жанру это типа фарс с элементами хоррора.
А, кстати, в обеих историях ты оператор. Нет, в этой ты не оператор, а вот в первом своем полном метре ты оператором
Нет,
была?
Нет, конечно, ты чё? У меня там было 2 прекрасных профессиональных оператора. Я типа снимаю свои видеоарты периодически. В Алиэкспрессе я тоже не оператор. В Алиэкспрессе в трэшике там типа концепция в том, что его снимают много разных операторов на разную технику. Просто в том числе я.
Как будешь соединять по цвету и вообще?
Чтобы не максимально не соединилось.
Супер.
То есть по истории, это история про нашу главную героиню, которая хочет покончить с собой, она принцесса, но принц похищает ей веревку, она должна найти принца, отнять веревку, чтобы покончить с собой. В процессе поиска она встречает этих прекрасных персонажей, типа вампир, детектив, путешествующего времени, зомби-единороги, бабай, колдун и так далее. Которые, в общем, ее как-то дают какую-то информацию ей. Это такая игровая мифическая структура классическая, которая выхолощена до костей. Ну, постмодернистская история достаточно. Хотя он умер, конечно, постмодернизм, но по факту, да, она такая, в общем.
Когда ждать этот полный метр?
Ну, смотри, если мы доснимем его, как бы, не если, а когда мы его доснимем к середине сентября, мне надо его еще смонтировать, а потом там надо делать постпродакшн по звуку, на который, как бы, надо найти деньги. Я уже начала продавать какие-то свои технику долго лежащую. И я думаю сделать на него донат, как, может, народ сколько-нибудь накидает. Еще мне предложили хорошую работу на кладбище фотографировать могилы. Реально работа на кладбище московском. И типа...
Кому нужны эти фотографии?
Им нужны для того, чтобы сделать архивацию администрации кладбища.
В смысле, им важны имена и фамилии на этих?
Я не знаю, там они не объяснили, чем важно. Они объяснили ТЗ, как бы, вот ты должен сфотографироваться с этой стороны каждую могилу, с этой и с этой.
Можно там фильм снять?
У меня несколько знакомых художников просто этим подзарабатывают. Это как дополнительный заработок. Ты, типа, если в свободное время едешь на кладбище, сколько ты зарабатываешь? Просто надо дофига бумаг заполнить для того, чтобы на кладбище фоткать могилы. И мне прислали их до моей этой поездки, я просто еще не разобралась. В общем, да, мне надо заработать хоть сколько, потому что Никита замечательный, он готов как бы... Там сложности со звуком, потому что звук пишется на камерную эту штуку. А если там достаточно тихо, то все ок. Если там на улице снимаешь на проезжей части, то надо делать переозвучку и саунд-дизайн. Поэтому есть некоторые сложности со звуком, но поскольку я все свои сложности решаю, я решу как-то этот вопрос.
Позитивный взгляд.
Но если кто-то хочет мне надонатить, в общем, я буду очень рада, как бы, и слушателей.
Да, если будет ссылка на донат, мы тоже скинем.
Хорошо.
Спасибо большое тебе за интервью.
Спасибо тебе, что позвала, было очень интересно. Я могу долго про себя говорить. Блин, мне предложили артисток делать, я, скорее всего, сделаю тоже его.
Хорошо, будем ждать и его.
Хорошо, спасибо большое.
Спасибо.